каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, Сергей Макрушин, еще у нас в студии Сергей Громенко. Вот мы сегодня будем фактически соображать на троих, разделим по-братски кусок крымского пармезана и отправим его в Крым, да, все, что останется после нас.
Да, но в Крым мы сегодня будем отправлять другую санкционочку, но пока еще не санкционочку, но скоро, наверное, уже будет.
Хорошо, итак, Сергей, здравствуйте, что же вы молчите-то?
Привет.
Спасибо. Значит, первая и самая главная тема, на мой взгляд, это то, помните, как, вот, Сергей, с чего начались вообще бунты в России в начале 20 века?
Конечно, с того, что опять хлеб не уродил. Ну, в общем-то, они в 19 веке, 18 веке такие случались.
А вот алкогольные бунты случались в истории России?
Это хороший вопрос. На самом деле, в советское время эта тема как бы вот плавно обходилась, но из общих соображений, конечно, были. Потому что в царской России на водку была монополия. И, соответственно, если в царевом кабаке поднимались цены, то народ не мог пойти к другому поставщику, а вынужден был или платить больше, или копить ненависть к кабачикам. Ну, и это, в общем-то, выражалось в том, что и кабаки поджигали, и нападали на курьеров с водкой. По-всякому бывало.
Бывало по-всякому. Как вот оно сейчас будет в Крыму, я, честно говоря, не знаю. Но можно предположить, что могут быть достаточно большие народные волнения. Дело вот в чем...
Суровое время приходит.
Да, за ними другие приходят, они будут также трудны. Значит, дело вот в чем. 2 марта Сергей Аксенов на одном из заседаний, он поручил председателю комитета по противодействию коррупции Республики Крым, зовут человека Александру Акшатину, сгонять в магазин и купить неподдельную водку. Это затравочка у нас такая. Ну вот пошел господин Акшанов, сгонял в магазин, купил 4 бутылки, и, о ужас, и все 4 бутылки, по словам господина Аксенова, имеют признаки нелегальной продукции.
Я вот только одного не пойму. Он на вкус определил прям там, в помещении?
Мне тоже интересно.
Там, видимо, по консистенции определял. Но еще одна закономерность. Вся купленная водка оказалась самой нижней ценовой категории. То есть знал гонец, что покупал.
Что покупать. Хорошо. Но у меня возникает сразу вопрос. А не мало ли 4 бутылки? Все-таки там много людей было на этом заседании.
Ну, сколько водки не бери, все равно 2 раза бегать.
Все равно 2 раза бегать. Но, тем не менее, как бы, вот они выявили, что вся эта водка, как бы, там, не соответствует каким-то местным нормам. Они либо там без спецразрешения, без лицензии, с акцизными марками украинского образца или признаками подделки. И отправили эти все 4 бутылки, отправили в лабораторию регионального управления Росалкогольрегулирования. В общем, решили полностью зарегулировать все это дело. Я не знаю, с этим ли или не с этим связано, но на этом борьба господина Аксенова с алкоголем не закончилась. Вот, Сергей, расскажите, пожалуйста, может быть, наши радиослушатели не знают, что такое животворящий лосьон боярышника, против которого теперь собирается бороться господин Аксенов.
Напиток, на самом деле, с недавнего времени, да, уже 2 года, как, в принципе, распространен очень в Крыму, потому что на него не действует ограничение, которое действует для алкогольной продукции, потому что он, по сути, таким не является. Это лосьон, применение которого против прыщей и угрей.
Так вот, смотрите, господин Аксенов...
Да, он не для внутреннего применения.
Да, но господин Аксенов, вот сейчас, извините, да, господин Аксенов почему-то решил бороться с, знаете, с всеобщей распространенностью этого лосьона боярышника. Если это лосьон косметический, зачем против него бороться? То есть, господин Аксенов выступает против чистоты и порядка, как бы?
Причем как внешний, так и внутренний.
Хорошо, а почему тогда? Ну, окей, если вы говорите, что некоторые крымчане пьют этот самый лосьон боярышник, употребляют его не по назначению, не снаружи, а внутри. Почему они это делают?
Это традиция такая. Ну, вот есть тройной одеколон, который он входит в список алкогольных элементов таблицы Менделеева, на самом деле. В советское время была распространена традиция. Вот кто мог себе позволить, пил водку, а кто не мог, пил тройной одеколон. Я думаю, что пришли, вернулись времена. Крымчане же хотели попробовать СССР на вкус. Вот некоторые из них имеют такую возможность.
Ну, таких рецептов на самом деле очень много, поэтому я думаю, вот если боярышника не будет, ну, будет что-нибудь другое.
Почему нет? Вот, знаете, нас могут слушать люди, которые никогда в жизни, может быть, и даже не сталкивались с этим лосьоном. Боярышник? Почему именно лосьон боярышник? Что с ним не так? Почему он получил такое большое распространение, что на него обратил внимание сам господин Аксенов и решил с ним бороться?
Вкусный, наверное.
Хороший вариант.
Доступный это, наверное, прежде всего. Потому что там цена у него очень низкая. Я уже не помню сколько, потому что уже год не был.
Короче, лосьон боярышник это что? Это спирт с чем-то, да?
Да, низкокачественный спирт, ну, для внешнего применения.
Ну, для с боярышником, кожи. Наверное, с чем же еще?
С боярышником.
А вот, коллеги, давайте проведем мозговой штурм. Какой можно было бы сделать рекламную акцию для вот лосьона боярышник? Там лосьон боярышник, почувствуй себя боярином.
Или боярышней.
Боярышней, это вот самое оно.
Но смотрите, на самом деле, смех смехом, но это же достаточно большая проблема для Крыма. Почему она возникла? Почему вот этот лосьон боярышник получил такое распространение действительно во многих магазинах? То есть его можно купить практически везде.
Ну, еще раз, это в доступности, во-первых, в ценовой, потому что это очень дешево, а во-вторых, в доступности, наверное, технической какой-то, потому что можно пойти в любой магазин, и он там продается совершенно свободно, на него не нужно каких-то особых разрешений, как для подакцизной продукции.
Для там водки, для...
Да,
для,
да,
для
и на него не распространяется время продажи, то есть в Крыму ограничено же время продажи алкоголя, там, по-моему, до 11 или 10.
До 22 часов, да?
До 10, да. А боярышник круглосуточно
прям
доступен.
Прям концлагерь. Ну вот.
А теперь решили как бы лишить народ и последней радости лосьона боярышник. Но смотрите, ведь можно... сейчас думаю так. Вот даже издаст, допустим, господин Аксенов такое распоряжение. Запретить торговать лосьоном боярышник. Да, завтра появится, не знаю, там, настойка... Календоса какого-нибудь, да, не по сравнению с кальвадосом появится какой-нибудь календос. То есть потом еще появится какой-нибудь настойка буратино там на свежих дубовых опилках.
Почувствуй себя травами.
Травами. Вот, то есть можно же бороться...
Но коктейль с лиза комсомолки тоже можно легко смешать.
Сергей, я вижу, вы знаете толк.
Он знает.
Изучал историю народных традиций.
На самом деле, ведь есть же проблема, да, эта проблема, она, по-моему, называется в некоторых странах, называется алкоголизм. И она, по-моему, не лечится тем, что вот просто-напросто запрещается к продаже какие-то лосьона.
Ну, конечно, тем более чудо-инженерные мысли, самогонный аппарат, вот он вообще неистребимый, приходит на помощь народу в таких сложных ситуациях.
А почему, на ваш взгляд, вот действительно люди в Крыму... Я еще раз задаю этот вопрос. Я понял, что он дешевый, да, что его можно купить везде, этот боярышник в Крыму. Ну, а почему вот, знаете, это не люди, которые там любят выпивать, мягко говоря, да? Почему они не покупают спирт? Сергей Макруш.
Почему они не покупаются? Потому что это сложно. Ограничения. Да, ограничения, опять же.
То есть нельзя просто пойти и купить бутылочку спирта?
Нет.
Да, вы так знаете, говорите со знанием дела.
Раньше-то с этим проблем никаких не было. И вот та же известная, знаменитая, легендарная красная шапочка, ну, была доступна, в принципе, людям. А вот сейчас нет.
Хорошо, а алкоголь, который... Ну, знаете, как бы во всех украинских магазинах было достаточно много качественного алкоголя. Я сейчас не призываю никого не пить, не отказываться, то есть мы не об этом делаем программу. Просто почему опять-таки, не алкоголь, не лицензионный, там, нелегальный алкоголь?
Ну, кто у нас в Крыму производит легальный алкоголь теперь? Если так глубоко разобраться.
Да, там же вот Аксенову принесли еще напиток под названием «Black Jack». Это известная, так скажем, имитация Джек Дэниелс. Да?
Вот пошли до названия торговых марок.
Да,
понятно. Давайте так. Имитация каких-то известных европейских торговых марок.
Да, или этого на самом деле тоже очень много, и этим завален рынок, но это производится в Крыму. И говорить о том, что это будет изъято из оборота, запрещено к производству, очень сложно, потому что...
Хорошо, давайте послушаем самого господина Аксенова, что он думает по этому поводу.
близлежащим магазинам, смогут ли они купить настоящую лодку. Мы как раз по ходу заседания, они принесут все, что вы здесь купят в округе. В пешей доступности от Совета Министров.
Заходите, Сан Саныч.
Мы нашли лодку там, да? Вот эта бутылка куплена сейчас на банке за 75 рублей.
Сколько?
75. Вот, можно посмотреть.
Цена говорит у нас. Ну, 75, так я сразу, что акцизы не платятся.
Вот если мы посмотрим, видите, никаких идентификационных признаков нет. Здесь... В этой марка 2012 года она запрещена к обороту, вы знаете.
А это она... что?
А здесь это вообще внутри бурда, то есть там чай и спирт.
Следственный эксперимент, он всегда, то есть, так сказать, истину открывает. Вот вышли, вот оно все здесь. Работа комиссии должна быть результативной, эффективной. Вот и все. То есть если мы договорились о том, что меры должны быть приняты, они должны быть эффективны.
Ну что, коллеги, как думаете, будут эффективными меры в отношении этих четырех бутылок?
Безусловно.
Безусловно. А потом можно и стекло сдать.
Сдать, в принципе. А почему так удивила Аксенова стоимость бутылки алкоголя в 75 рублей?
Ну, она и меня удивляет.
Потому что если следовать всем нормам там, российского законодательства, акцизного сбора и так далее, стоимость бутылки водки должна быть, по-моему, выше $2, а здесь один. 75 рублей.
То есть, как бы минимальные цены, ниже которых не может быть это все просто. На ваш взгляд, как вы думаете, это все связано, да? Это что мы сейчас видим? Почему это так показывается по телевидению? Почему об этом так много пишется? Вот такую борьбу с алкоголем возглавил господин Аксенов.
Ну, хоть где-то должна происходить борьба с контрафактом, но вот в телевизоре она происходит.
А Сергей, а вы как думаете? Сергей Громенко.
Ну, я думаю, что вообще в России время от времени... Вот такая вот традиция есть в России время от времени начинать антиалкогольные кампании. Под какую-нибудь дату, или потому что лидер отравится, или потому что время придет.
Ну, и еще не стоит забывать о заветах Салтыкова-Щедрина, который говорил о том, что народ необходимо постоянно держать в изумлении. Вот это тоже такое изумление. Но мы помним, как давили санкционные продукты, да? Это было изумление. А теперь вот...
Ну, я боюсь, что видео, на котором Аксенов будет на бульдозере давить бутылки контрафакта, боярышников, водки, неважно, это будет лидер. Куда там Ленинграду с его экспонатом?
Слушайте, но это же может и как бы вызвать массовое волнение на Крымском полуострове.
Может и вызовет.
Я вспоминаю эту знаменитую фразу из художественного фильма о том, что пол-литра в дребезги, да, да я тебя.
Но это покушение на скрепы.
На скрепы, хорошо. А может за этим всем стоять какая-то, знаете, вот экономическая составляющая. Когда нам господин Аксенов говорит, вот видите, надо навести порядок на крымском рынке алкоголя, потому что он практически весь там нелегальный, весь какими-то нарушениями продается, а производится он на крымских заводах. Может быть, там просто есть какие-то финансовые интересы?
Ну, здесь надо смотреть, да, вот если мы говорим навести порядок, то как себе человек представляет порядок, который он хочет навести, вот с этой точки зрения? Ну, наверное, вот рынок надо делить как-то. Теперь.
Ну, это традиционный такой комсомольский подход. Вот если запретить что-нибудь плохое, то народ автоматически потянется к чему-нибудь хорошему. На самом деле народ потянется к другому плохому. Для того, чтобы народ тянулся к хорошему, все на рынке должно быть хорошо, а чтобы вместо плохого народ покупал хороший, то хороший должен быть по доступной цене. Ни хорошей цены, ни хорошего качества в нынешних условиях в Крыму не будет в принципе. Это касается и что гусей, что водки.
Почему? Ну, хорошо, окей, может быть, там, не знаю, насчет водки, но ведь в Крыму производилось... достаточно хорошее вино. Это и Массандра, и Инкерман, и другие производители были. Даже не такие именитые. Почему не будет?
Ну, потому что это тоже вопрос, да, о общей ситуации, наверное, на полуострове. Ну, мы видели, как, допустим, коллекционное вино в Крыму вот списывается по цене, если я не ошибаюсь, 44 рубля. Это когда Владимир Путин и его друг Сильвия Берлускони прилетали в Крым, и они пили это вино, да. Но это вот один маленький эпизод того, что происходит вообще с всем, что связано с вином в Крыму. У нас есть скандалы уже о том, что прирезаются к чьим-то дачам. Чем вот Олег Первого, если я не ошибаюсь, земли...
Крымские да, земли, да?
Да, да, виноградники, по сути. И поэтому можно говорить о том... Раньше винодельческая отрасль, как одно из достояний Крыма, она всегда была под общественным вниманием и контролем. Если там происходило что-то не то, об этом говорили, и на это приходилось реагировать, в том числе и Киеву. Ну, а сейчас другая ситуация.
Какая?
Ну, сложная, можно так сказать. Боярышниковая.
Боярышниковая ситуация. Ну, окей, да, все, конечно, смех смехом, но как вы думаете, что произойдет вот после того, как будет запрещен лосьон боярышника?
Больше. Появятся другие, появится какой-нибудь там северный мишка лосьон.
Шипшиновка.
Да, Шипшиновка. То есть мы... Ну окей, хорошо. Давайте тогда пойдем...
Огуречный лосьон.
Пойдем.
Ты в самую глубину сейчас заглянул.
Как в старом анекдоте, да, когда дайте нам, пожалуйста, два одеколона «Русский лес» и один «Красный маг», да, «С нами дама». К другим темам, не таким веселым, через несколько секунд в программе «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, ну вот эта вот история с боярышником и грядущим его запретом, ну, она ведь не играет, да, наверное, как-то на руку Сергею Аксенову, который должен каким-то образом опираться на мнение крымчан. Вот меня очень беспокоит то, что происходит с Сергеем Аксеновым. Возможно, он дает какие-то сигналы в последнее время.
Ну,
вот
почему ты очень... думаешь, что он должен обязательно ориентироваться на мнение крымчан?
Ну, он еще вот ориентируется, конечно, не только на мнение крымчан, но и на опыт своих товарищей. Недавно Сергей Аксенов хэштегом «Рамзан, не уходи» в социальных сетях поддержал главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, который заявил о намерении покинуть пост главы Чечни. Ага. Это такой трогательная то есть, такая поддержка.
Да, и Рамзан Кадыров что, прочитал этот вот хэштег и решил не уходить?
Ну, наверное, потому что, скорее всего, Путин его оставит.
Сергей Громенко в нашей студии. Сергей, а на ваш взгляд, господин Аксенов, у него есть какой-то вот пример для подражания? И если есть, то кто? Вот кого он хочет наследовать своими действиями, поступками, такими заявлениями, борьбой с боярышником?
В главную очередь, конечно, Владимир Путин. Потому что Владимира Путина у нас хотят наследовать все царьки и цари по всей территории России и оккупированных ею частей территории других государств. И, конечно, отсюда можно, в принципе, вот если особенно не присматриваться к экрану, а слушать вполуха и не отличить интонации Путина и Аксенова. И, в общем-то, за последние два года подражание в стиле речи очень, очень сильно чувствуется.
А какое качество импонирует? Что он прежде всего хочет перенять?
Мачизм.
Мачизм.
Вот мачизм. То есть, это когда можно разорвать на себе рубаху и показать игру мышц в прямом и в переносном смысле.
И послать кого-нибудь за четырьмя бутылками алкоголя прямо во время заседания.
Мы можем летом увидеть Сергея Аксенова с голым торсом, запускающим энергомост.
Ну, в общем, прямо сквозь себя, пропускающий эту животворящую энергию. Верхом
на дельфине.
Коллеги, на самом деле это вполне возможно, потому что...
То есть, такая... типа, сказал, сделал, да? Вот.
Среди прочего.
И не обязательно, в общем-то, даже делать.
Мне главное сказать твердо и внушительно.
Смотрите, значит, в Крыму в конце февраля, это стало особенно заметно, значит, и социальные сети, и средства массовой информации, если их можно так назвать, или там средства массовой дезинформации крымской, распространили такие сообщения о том, что фактически третья нитка энергомоста, она уже вот-вот сейчас будет введена в строй. И надо потерпеть.
И пошла информация
один,
о том, что борт
дня.
Номер один полетел в Крым даже.
Да, да, да. Один или два дня надо потерпеть, а потом оказалось, что потерпеть придется отключение света намного больше. И после этого мы видим, что... Опять-таки, в тех же самых средствах массовой информации господин Аксенов, и он говорит, нет, надо, знаете, как-то потерпеть, и раньше мая электричества не будет. Зачем все это надо было делать? Зачем надо было раздувать такие? На кого все это работает? То есть, реально они собирались 27-28 февраля запустить третью нитку энергомоста? Или это просто было, на ваш взгляд, вот такой фантазией для того, что надо же о чем-то говорить, как-то отвлекать народ от внимания?
Нужно говорить о каких-то успехах. Пусть они в будущем, неважно, насколько далеком будущем и реальном будущем, но о каких-то успехах же надо говорить.
А я верю, что они хотели попробовать. Но у них не получилось, потому что и не могло получиться, но они хотели.
Но там очень интересно...
А почему, подождите, Сергей Громенко, не получилось? Почему они хотели попробовать, а не получилось?
Ну, потому что мало перекинуть, мы уж сколько об этом говорим, мало перекинуть энергомост через Керченский пролив. У нас все равно внутри Крыма структура распределения электроэнергии такая, что она идет от Джанкоя и вниз, и дальше на юг, и на восток, а не из Керчи во все остальные. На полуострове-то никто не перестраивает инфраструктуру. Соответственно, любой энергомост это там, ну сколько, ну подвижки в районе Керчи. А все остальное так и закрываются, закрываются генераторами. И поэтому, может быть, я не исключаю, что они действительно протянули еще один кабель по дну. Но то, что от этого кабеля ничего не изменилось, это факт.
Сергей, пожалуйста. Я еще скажу, но если смотреть вот на спутниковый снимок, да, вот части Керченского полуострова и части Таманского полуострова, то можно вполне понять, что поселок Батарейка, он на другой стороне пролива. Да, и чтобы... это я сейчас образно так говорю. Но на самом деле объяснили-то не запуск третьей линии энергомоста чем? Чем объяснили? Нашли что-то, да?
Раскопали
древние...
внеземную цивилизацию.
Да.
И вот теперь, внимание, значит так, в Краснодарском крае пришлось временно приостановить работы по возведению энергомоста в оккупированный Крым из России после того, как была сделана уникальная находка. Как пишет российская газета, на глубине 6 метров в окрестностях поселка, внимание, Ильич, на Тамане, обнаружен комплекс по сбору питьевой воды. Это сооружение может стать неоспоримым доказательством того, что на Кубани далекие предки владели искусством строительства гидротехнических сооружений задолго до древних греков, считают российские ученые, между прочим. И по предварительным данным, находка относится к 7-8 векам до нашей эры, и исследователи полагают, что это не исключено дело рук догреческого населения или даже неизвестной науки цивилизации. И вот теперь, пожалуйста, Сергей Громенко, а какой... Это же слушать, это же научное открытие столетия
вообще. Это нужно было засчитывать под музыку интро X-Files.
Да. Штука состоит в том, что действительно там было население в 7-8 веке до нашей эры, оно действительно догреческое, и кое-какие из техних племен нам даже известны по именам. Например, синды. И меоты. Они жили вот по ту сторону пролива. И даже я готов признать, что они умели строить цистерны по сбору питьевой воды, потому что это могут делать даже термиты. Весь вопрос в том, что нужно было найти такую причину для остановки энергомоста, которая, во-первых, сработает сейчас. Во-вторых, будет... ее можно будет круто показать по телевизору. Почему мы не делаем? Там же древняя цивилизация. Но самое главное, чтобы потом можно было этой древней цивилизации объяснять отсутствие Керченского моста. Ну как мы можем строить, забивать сваи? Мы же за науку беспокоимся. Там же разрушается уникальный комплекс. Давайте мы еще немножко потерпим. Давайте годик-другой там наши археологи покопают. Владимир Владимирович еще раз на батискафе туда спустится, пару амфор достанет или что-то у них там найдут. И вот тогда мы достроим мост, чтобы всю эту цивилизацию сохранить.
А если в этих это были, знаете, комплекс не по сбору питьевой воды, да, а вот по приготовлению секретного напитка
боярышни.
И понимаете, и тогда получается, что господин Аксенов посягнул, он просто вот не на святое, да, фактически, а вот даже на скрепы фактически. Ну, мы приходим все к тому же.
Это не первый раз. Вот что-то происходит. Что-то
Сергей,
неспроста.
А вот вы, Сергей Макрушин, а вы поддерживаете то, точку зрения Сергея Громенко, что вот именно это появилось не просто так, а лишь для того, чтобы каким-то образом объяснить, что мост не будет строить.
Мы можем услышать впереди еще очень много странных и загадочных объяснений, вплоть до внезапного прилива или так далее. То есть,
но цивилизация объяснять красивее. Прилив
это красиво.
Что такое?
Конечно,
а цивилизация-то
конечно.
Круто.
Причем можно говорить, что вот древние терпели, и мы потерпели.
Мне единственное, только не совсем понятно, почему никак не подвели, знаете, какую-то базу научную под то, что, ну, не нашли там, не знаю, балалайку, там какие-то, знаете, ну, то, что это исконно как бы вот такая была славянская земля, да.
Керчь уже объявили исконно русским городом, несмотря на то, что Керчь это в несколько раз больше лет, чем той же России.
То есть все еще у нас впереди. И поселок Ильич, вот это такое древнее, такое догреческое название поселка Ильич.
И Батарейка тоже.
Батарейка тоже. Хорошо, значит, коллеги, я предлагаю, значит, ну что, идем дальше к следующей теме.
Да, да.
Сергей Громенко сегодня в нашей студии. Сергей Макрушин, я Александр Янковский, программа «Крымский пармезан». Услышимся через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну что, продолжаем мы говорить. И вот эта тема у нас, ну, не настолько она оптимистична, потому что, конечно же, мы понимаем, что для многих крымчан она очень важна, и вот ее актуализация наступила внезапно. Ну, актуализация таких вопросов...
Сергей, она всегда... не томите, еще одного блока про боярышник я не выдержу.
Да, Верховный суд Крыма принял решение в пользу коллекторской компании, которая должна взыскивать долги с крымчан, которые вот у крымчан остались перед украинскими финансовыми структурами, перед украинскими банками.
Ну, как всегда у нас. Мы начинаем за здравие, заканчиваем за упокой.
Да, но ведь подождите, обещали. Это же радостная новость. Подождите, стоп, давайте
для разберемся. Коллекторов, безусловно.
Да, в 2014 году господин Путин, когда его на большой пресс-конференции местный житель из Крыма спросил, вот там было так дословно, я купил там автомобиль в лизинг или в кредит, да, и что мне с ним делать? Остался еще должен там какую-то сумму денег. Ему что сказал Владимир Владимирович?
Катайтесь на здоровье.
Катайтесь, вот, да, вот приблизительно так он сказал. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот так он и сказал. Но все подумали, что не надо платить больше денег украинским банкам, не надо возвращать кредиты, хотя Владимир Владимирович на самом деле не сказал не платить. Он сказал,
катайтесь
на здоровье. На самом деле это была просто первая часть. Владимир Владимирович недосказал вот этой известной поговорки «любишь кататься, люби и...» С коллекторами общаться.
Так, хорошо, Сергей. Ну, хорошо. А чем грозит крымчанам вот это решение Президиума Верховного Суда Республики Крым?
Ну, тем, что придется платить по долгам. И возможно, ну, вот когда кредит попадает в руки коллекторам, может поменяться сумма, например.
Да, ну, в сторону уменьшения или в сторону увеличения?
Может, в сторону увеличения, но хотя вот принято же, да, крымчанам такое послабление, что платить по кредитам они должны по старому курсу. Но здесь уже пошла обида у других людей, да, здесь уже обиделись россияне, которые брали кредиты валютные и теперь вынуждены платить по курсу нынешнему, и они не понимают, что если уж в России считают Крым российским, то почему вот такая вот сегрегация, крымчан отделяют от россиян? В данном случае вот такой вот нормой.
Какие они несознательные.
Да, какие они несознательные.
Да, можно быть солидарными. Извините, взяли, как бы платите.
Да, и не хотят разделить бремя исторической своей, вот как они считают, родины. Давайте послушаем, что же происходит в России. Валютные ипотечники вот устроили недавно акцию протеста у Центрального офиса «Единой России», который находится в Переяславском переулке в Москве. Фрагмент из репортажа Александра Сотника.
Где наши деньги, которые мы зарабатываем? Почему народ нищает? Почему народ плохо живет? Почему пенсионеры? Почему школы закрываются? Почему больницы закрываются?
Вы сейчас сами создаете информацию. Если бы вы сейчас не сказали, выйдите все отсюда. Люди спокойно бы зашли
еще раз.
Вот такая вот история.
А вот, кстати, обрати внимание, что, да, во-первых, ты видел Майдан в миниатюре в Москве, причем не где-нибудь, а в Переяславском переулке,
расскажите,
который,
Сергей,
однозначно
вы там,
же назван в честь Переяславской Рады и так называемого воссоединения Украины с Россией. Теперь туда будут регулярно приходить москвичи и говорить, мы требуем воссоединиться с нашими кредитами по вот старым ценам, как еще при Богдане Хмельницком было и как царь Алексей Михайлович завещал.
А вот эта вот связочка логическая, да, которую недавно обозначили ипотечники российские, которые сказали, вот это все нам за Крым, зачем нам этот Крым, если мы не можем выплатить ипотеку. Вот она прослеживается сейчас у людей, причем прослеживается ли она сейчас у тех, кто в Москве приходит в офис «Единой России», и прослеживается ли она у тех, кто живет в Крыму.
Ну, смотри, во-первых, начнем с того, что мы давно говорили, что рано или поздно телевизор с холодильником сойдутся в смертельной схватке, и не факт, что телевизор выиграет.
Выиграет радио, я уже знаю.
Радио Крым Реали.
Да, безусловно.
Это, во-первых. Во-вторых, почему мы видим это в Москве? По большей части, потому что в бедной России ипотечников так мало, что их не видно. И поэтому, конечно, в Москве, где концентрируется этот недоразвитый, но все же средний класс, мы будем видеть и такие акции протеста. Еще не политические, но экономические.
То есть в самой России как бы ипотечников мало, те, которые брали кредит, а вот в Москве людей много, да, потому что там доходы повыше, чем в остальной России.
И теперь в Москве будет вот такое бурление, которое, конечно, Единой России вообще ни к чему, но деться-то от этого некуда. Но мы же, когда говорили про крымчан и про коллекторов, забыли про самую главную штуку. Почему для них делают послабление, почему им от этого совсем будет не радостно.
интересно. Потому что коллекторам они заплатят российским за долги, которые Россия перекупает, а потом выяснится, что украинским банкам они все равно должны.
Теоретически такое возможно.
Более чем возможно. И крымчанам, которым нужно будет платить дважды, это от этого совсем не весело.
Мне, конечно, вот я занимался этим вопросом, мне было тоже интересно, насколько крымчане застрахованы, даже если они заплатят, ну, например, вот этим коллекторам, насколько их обязательства перед украинскими банками останутся. Ну, финансисты говорят, на самом деле, что если, да, то есть долги их никто не прощает вообще. И поскольку Россия считает себя частью цивилизованного мира, все равно там принято отдавать долги, да, вне зависимости от того, там, забрали вас, считаете вы, что вы ушли там в Россию, или вас забрали, долги все равно придется отдавать. Но тут ведь вот что интересно. Дело в том, что вот этот самый президиум, решение Президиума Верховного Суда Республики Крым, а в пользу коллекторской фирмы «Фондовый конверт-центр» о взыскании задолженности с крымчан по кредитам в украинском дочернем банке Сбербанка России. То есть первыми крымчан как бы, да, обязали платить не украинские банки, не банки там с украинским капиталом, а банки с российским капиталом, которые сами-то и не заходят на территорию Крыма, потому что боятся санкций.
Ну вот, вместо себя посылают коллекторов. Ну, ничего удивительного.
Но я бы сейчас хотел поговорить о крымчанине, который больше всех, наверное, опасается прихода коллекторов. Это известный крымчанин, глава Государственного Совета Крыма, как его теперь называют, это Владимир Константинов. Так. У него есть компания «Консоль», которую он основал, ну и, конечно же, он ее контролирует, потому что опровергнуть это он так и не смог, а на это указывает, в принципе, все, вплоть до кадровых...
Вдруг он начнет опровергать, что он известный крымчанин. Ваши слова, Сергей.
Ну, тогда я уж не знаю, но по мне, как так он очень известен. И там долгов-то вот на момент весны 2014 года было свыше миллиарда гривен на компании «Консоль».
Это была фактически...
Начата процедура банкротства.
Больше 100 миллионов долларов.
Да, но там часть была в валюте, и необходимо сейчас пересчитывать, сколько же сейчас в гривневом эквиваленте должна эта компания. Ну вот придут ли коллекторы к компании «Консоль»?
А если уже пришли? Потому что господин Константинов делает неоднократные заявления о том, что мы не допустим, чтобы крымчан кто-то заставлял платить этим самым украинским банкам.
Конечно, а многолетний руководитель компании «Консоль» Владимир Ясинский, который сейчас еще и депутат в Крыму, он же как раз и регистрировал эти законопроекты, по которым крымчан предлагалось вообще освободить от выплаты кредитов.
А вот мне интересно, Сергей Громенко, к вам вопрос. Скажите, вот есть ли исторические какие-то аналогии и примеры, когда заканчиваются... Войны самые разные, да, какие-то конфликты заканчиваются, там,
оплатить все равно надо.
Господи, это не только такие примеры есть. Некоторые из этих примеров прямо приводят нас к другим войнам. Самый известный из них – это выплата после Первой мировой войны репараций со стороны Германии, Франции и остальным выигравшим государствам.
Но это государство государству все-таки,
безусловно.
Да? Ну, по большому-то счету, само понятие приватного инвестирования, частных кредитов, тем более ипотечных, оно настолько молодо, что у него не может быть серьезного там исторического бэкграунда. Но между государствами это сплошь и рядом случается, и иногда платят по несколько десятилетий. Советский Союз терпеть не мог Америку, но по ленд-лизу платил еще до конца 70-х.
Однако, да? Значит... Смотрите, вот требуют от крымских вкладчиков, не вкладчиков, заемщиков.
А Германия, кстати, Израиль до сих пор платит.
Вот, кстати, отличный, может быть, единственный пример, когда государственные структуры выплачивают частным лицам деньги до сих пор за события 70-летней давности. Это пострадавшие в результате Холокоста, понятно, что их осталось совсем-совсем немного, но тем не менее регулярно они свои деньги получают, и никуда Германия не девается.
Понятно. Смотри, значит, вот российский суд, да, требует, чтобы крымчане выплачивали свои долги украинским банкам в полном объеме, но... как бы другая структура, которая создана, там, фонд защиты вкладчиков в Крыму, она говорит, знаете, как бы, ну вот у нас денег нет, мы вот продали непринадлежащие им санатории,
Форос. Угу. Продали, и теперь у нас как бы денег все равно не хватает. Приблизительно, вот так как мы по закону следуем принципу пропорциональности, каждый вкладчик, у которого сумма требования превышала 700 тысяч рублей, получит, не выше 700 тысяч рублей, а получит всего лишь примерно 23% от суммы превышения. Поэтому, когда люди говорят о том, что мы там, ну, по крайней мере, будем выплачивать по старому курсу, то это означает, что и вкладчики там получат только деньги вот по этому самому, по этим самым 20%, но никак не в полном объеме. На ваш взгляд, в чьих интересах действует вся эта коммерческая структура, все эти коммерческие выплаты, невыплаты и так дальше, все эти фонды, отъемы? Можно говорить, что это действует все в интересах крымчан?
Можно, только в интересах каких крымчан?
Сергей Громенко, вы...
Да, это действует...
Кого вы имеете в виду?
Кого имею,
того и в виду.
Сергей Макрошин.
Что, я...
В чьих интересах это может дать? Нет, я понимаю, что не ваш.
Конечно, это все в интересах... Это все происки врагов.
Вот так.
Конечно.
Короткий такой будет ответ. Значит... Ну что, дорогие друзья, значит, тогда переходим к следующей теме и через несколько секунд слушаем продолжение программы «Крымский пармезан» вместе с Сергеем Громенко, Сергеем Макрушиным и Александром Янковским.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак,
программа «Крымский пармезан».
Да, «Крымский пармезан» на троих соображаем сегодня. Еще немножко с бояршником у нас вначале было. Так что я вот о чем хочу вам рассказать. В Севастополе состоялось первое заседание Международного Херсонесского клуба, в котором приняли участие 20 экспертов из России, Сирии, Италии, США и Украины. И там прошел круглый стол под очень интересным названием, которое понравится нашему гостю Сергею Громенко. «Новый миропорядок». Так, что это такое? В ходе этого круглого стола обсудили три основные темы. Многополярность, миф или реальность, миссия России в 21 веке, Россия, Украина, Запад. Возможности для диалога, ну, с кем была... вести и как организовать.
Там была еще одна тема, но это тайное такое заседание, да, рецепт боярышника и как его передать следующему поколению.
Ты забыл упомянуть, что согласно пресс-анонсу было заявлено участие 70 представителей из десятка разных стран и стыдливо в скобочках по скайпу, но сколько из них реально участвовало в работе этого круглого стола, нам до сих пор неизвестно.
Ну вот и по итоговой новости 20 экспертов, куда еще 50 делись? Ну, вот они как раз-таки заседали по боярышнику.
Это было тайное заседание. Смотрите, коллеги, меня вот что интересует. Мне, на мой взгляд, главные слова на этом форуме, не побоимся этого слова, были сказаны господином Шатровым, да, если не изменяет память. Это заместитель директора Национального института развития современной диалоги. Он говорил о том, что... О чем он говорил?
Какая, по сути, разница?
Да, на самом деле, как бы он говорил много о чем, но нам показалось, например, что на Земле, на которой происходили такие события, есть смысл обсудить процессы мироустройства, которые сейчас весьма хаотичны. В мире существует серьезная турбулентность. Ялтинская Потсдамская система, которая, кстати, тоже создавалась на Земле Крыма, прекратила свое существование. Новая система не создана. А Сергей Громенко...
Еще добавить, что он считает, что русская цивилизация готова предложить миру свой проект нового миропорядка. Вот,
ну, это да, это другой уже
момент. Альтернативный Западу.
Во главе с боярышником.
Да. Ну, коллеги, этого. Но на самом деле это же серьезное заявление. Да, вот, да, как я воспринимаю это, да, то есть когда говорят, что мы готовы предложить миру свой проект нового миропорядка, в чем-то альтернативный западному, его мы сегодня обсуждаем, а также там было сказано, что мы должны противопоставить. Вот я сейчас буду просто на память цитировать о том, что вот этому голливудщине, вот этой вот всей голливудщине мы должны противопоставить.
Ялтинскую киностудию?
Мы должны, нет, если бы сказал бы, знаешь, Ялтинскую киностудию, это было бы нормально. Он говорит о том, что мы должны противопоставить милитаризацию. Извините, но вот это уже прямым текстом мы как бы говорим о том, что мы собираемся противопоставить всему миру оружие и милитаризацию.
Ну, смотри, давай начнем по порядку. Во-первых, в России решили вернуться к первоначальному понятию слова «симпозиум». Что означает «симпозиум» в переводе с древнегреческого? Значит, попойка. Вот, вот это вот, вот это, что, что вам нужно знать о состоянии научных собраний? Когда мы говорим о симпозиуме, означает, что закончим попойкой. И вот в России сначала там Валдайский клуб, потом Изборский клуб, потом, если мне память не изменяет, кто-то собирался сделать Столыпинский клуб, и вот, наконец, Херсонесский клуб. В конечном итоге мы понимаем, зачем это делается. Но раз нельзя боярышник, значит, можно под Херсонесский клуб выписать элитный алкоголь. Это первое. Второе, ну, а что тут, ну, а что он такого сказал, чего мы не знаем? Того, что в России нет своего Голливуда или даже Болливуда, и поэтому они реальными танками пытаются выиграть у культурного превосходства Запада с его Макдональдсами, Кока-Колой, джинсами без употребления. Ну, в общем, джинсами, да? Понятно, что у Советского Союза это не получилось, хотя у него индустрия была на порядок, культурная индустрия на порядок лучше развита. У России тоже не получится. Они делают такой рзац для своих. Это плохо, но, тем не менее, это терпимо. С Советским Союзом справились и этих когда-нибудь вразумят.
Сергей, у меня, меня мучает вопрос такой, да, вот то, что касается Советского Союза, и когда говорят о том, что с ним справились, там было достаточно много людей, которые не хотели тогда жить в Советском Союзе, вот в самом Советском Союзе. Я вот прекрасно помню историю, я не буду говорить, что я помню хорошо историю 70-х годов, но историю 80-х годов я уже помню. И по моим воспоминаниям, вот люди в 70-е годы жили достаточно сыто. Ну, достаточно.
И почти спокойно.
И почти спокойно. Да, знаешь, как бы там не было таких там особо каких-то задержаний, конечно, там нельзя было продвинуться по работе, если ты имел какие-то альтернативные точки зрения. Но при этом было достаточно сыто, были импортные там, не знаю, сапоги, джинсы в магазинах и так дальше, магнитофоны, телевизоры, но потом стала падать цена на нефть. Да, и уже она начала падать, еще в 81-м году, и к 85-му году, к 86-му она достигает своей вот этой критической, там, низкой, низкого показателя. Горбачев начинает реформы в стране.
Горбачев начинает просить кредиты у Запада, а кредиты Запад дает только на основании проведения реформ. И вот тогда начинается гласность, перестройка, все идет в разнос и разваливается.
Да, все идет в разнос и разваливается. И люди, вот просто россияне и люди Советского Союза, они воспринимают это по-разному немного. Да? То есть, если во всех остальных республиках идет такое движение, хватит кормить Москву, мы отделяемся, мы уходим, мы живем собственной жизнью, то в России, знаешь, как бы есть надежда на демократизацию, и от этого станет жить немного лучше, да, вот мы должны приблизиться к Западу, мы должны объединиться все вместе. Вот эти все реформы, они, начиная с 85-го года и до 2001 года, где-то приблизительно до 2000 года, не дают никакого результата в отношении улучшения качества жизни. Ну, и в это, а это, подожди, Сергей, я сейчас закончу. Значит, а это все это время правления так называемых демократических лидеров. Я думаю, что здесь вот россиянам сделали прививку от демократии. Так просто совпало. Это все было 15-летие низких цен на нефть. Демократических правителей и низких цен на нефть. И сейчас люди... А потом в 2000 году к власти приходит господин Путин. Жить становится немного лучше, потому что есть более высокая цена на нефть. Можно выдавать более высокие пенсии, можно выдавать, там, обеспечить лучшие условия приобретения жилья, лучшие условия приобретения автомобилей, больше товаров в магазине люди могут себе это приобрести. Но... Говорят, ребят, как бы видите, вот эту более лучшую жизнь, более сытую жизнь вы можете себе обеспечить, вам не обеспечили демократы, вам обеспечил только Владимир Владимирович Путин, да, который там авторитарен, который прижал к ногтю всех этих олигархов, всех этих демократических партий, он их всех выгнал из парламента, и вот после этого вы стали хорошо жить. Поэтому я, честно говоря, я не верю в то, что россияне... Теперь добровольно, как бы скажут, мы хотим вернуться, знаешь, там, в 90-е годы и в демократию.
Нет, в 90-е более, годы никто не хочет
вернуться. Я еще хочу дополнить, что тем более мы сейчас становимся свидетелями формирования новой сырьевой базы и выход на рынок нового стратегического сырья. Да, баррель боярышника всякое дороже барреля нефти и всяко стабильнее.
Вот. Это был прекрасный прочувственный монолог, но в нем есть один логический изъян, потому что ты...
Это я.
Безусловно. Потому
потому что ты берешь и рассматриваешь Россию, даже ту, которая осталась после распада Советского Союза, как нечто цельное и монолитное. Это неправда. На самом деле треть России – это вовсе не Россия. Треть России – это то, что было присоединено, примучено, пришито, прибито нитками, скрепами, гвоздями и на болтах. И люди, которые живут в этой трети России, себя с Россией не так уж и часто ассоциируют. Мы все говорим про Чечню, потому что это пример, который у всех на слуху, особенно в последнее время. Но это же не только Чечня. Весь Северный Кавказ, республики Поволжье, да даже в Сибири начинаются разговоров о том, что сибирские русские – это вообще не такие русские, которые за Уралом. Не с 90-х годов. Была Уральская республика в 93-м году. Сибирский язык был в одно время в Википедии представлен. И это только про русских. Про людей других национальностей я вообще не говорю. Так вот, они совсем себя не ассоциируют с Владимиром Владимировичем Путиным и всем этим остальным. И они, эта треть россиян, может сказать: да хватит опять кормить Москву, мы вполне проживем себе отдельно от них. И мои надежды на демократизацию России, конечно, безусловно, связаны с тем, что Россия повторит рано или поздно судьбу Советского Союза.
Вот так вот, да, Сергей? А повторит ли она, когда есть такой скреп в
качестве как боярышник?
Секретного напитка. Извините, коллеги, как бы это не реклама, просто, ну, вот нас настолько поразило...
До глубины
души, фактически, да.
Говорим мы сегодня о чистоте
внешней мутки. Сергей, а вы не согласны с этим, Сергей Макрушин?
С чем именно?
Совсем.
Совсем?
Совсем? Он не согласен с боярышником.
Конечно, нет. Ну, как так можно? Как так можно? Ну, у людей, может быть, единственная отдушина вообще есть сейчас.
Хорошо, коллеги, тогда, значит, и давайте напоследок немножко еще про курортный сезон в программе «Крымский пармезан». Значит, я хочу сказать, что вот если вы хотите приехать в Ялту и половить там рыбку, то у вас вряд ли уже получится. Значит, бороться с браконьерами на южном берегу Крыма будет межведомственная рабочая группа. Сразу представляете, какая будет группа? Об этом сообщил заместитель главы администрации Ялты Иван Паюк и напомнил, что запрет на ловлю рыбы в указанных районах, где находятся зимовальные ямы, действовал до 28 февраля и на данный момент закончился. Но и при этом он подчеркнул, что этот вопрос будет снова актуален в следующем году, поэтому необходимо принять меры предупреждающего характера, чтобы не допустить массового вылова рыбы в будущем.
В России есть только один предупреждающий знак. Это бетонный блок поперек дороги.
Так. Ага, хорошо.
Но я бы еще хотел добавить, что Сергей Аксенов спрогнозировал 6 миллионов туристов в 2016 году.
После 4 бутылок контрафакта и не то можно спрогнозировать.
Да, история, кстати, умалчивает. На самом деле, получили ли этот прогноз, фактически такой, ну, феерический прогноз про 6 миллионов туристов до выяснения контрафактности этих 4 бутылок или после выяснения контрафактности этих 4 бутылок?
Возможно, и во время.
Во время, да, решали. Как бы вот давай после первой мы думаем, что будет 2 миллиона, потом будет 3 миллиона, а потом будет 4 миллиона туристов. Слушайте, но на самом деле в крымском курортном поселке под названием Николаевка уже начали готовиться к курортному сезону. Там сейчас подлежат сносу 7 пансионатов, в принципе. Ну, чё ж, как бы...
И вместо них будет набережная.
Какая?
Пустая.
Пустая, да. Пустая набережная. Вы давно, кстати, были там? В Николаевке видели, что там сейчас с пляжем происходит?
Ну, вот где-то года, наверное, полтора назад. Что там происходит? Ну, Николаевка очень сложный поселок, потому что там есть море, да, и там есть достаточно крутые берега, которые размывают постоянно. И раньше туда вот постоянно какие-то деньги вкладывали на то, чтобы латать эти берегоукрепительные сооружения. И понятно, что их постоянно после каждого шторма размывало, и это такая просто черная дыра, в которую необходимо бросать деньги, чтобы хотя бы там была какая-то безопасность на том пляже. Потому что туда ездит Симферополь на море. Сейчас опубликованы фотографии того, что происходит, в том числе и центральный спуск на этот пляж в Николаевке.
То есть спуска практически нет?
Да, да, угу. Да. И вот теперь любопытно будет посмотреть, как это все будет происходить, тем более, что, скорее всего, если там только объявлена экспертиза, составлен проект, он будет проходить оценку, курортному сезону могут не успеть.
Сергей, стоит всерьез вообще как-то, ну, не знаю, обговаривать эту цифру в 6 миллионов туристов?
Нет. Есть смысл обговаривать снесение семи пансионатов. Это точно, что у них получается, рука набита, поэтому пансионат-то они снесут. Построят ли они набережную, пригласят ли они 6 туристов, бог весть, а 7 пансионатов снесут, это как пить.
Это будет факт, скорее всего, да, то есть смета уже утверждена, причем вот как говорит глава администрации этого самого поселка Николаевки, вы знаете, мы как бы часть деревянных домиков, которые располагаются на территории будущей набережной, будет подпадать под снос, а береговая линия будет освобождаться, но владельцы объектов официально еще не оповещены.
Сюрприз.
Сюрприз.
Ну, в Москве же так сносили ларьки перед входом в метро.
Так что, замечательно. Коллеги, ну что, и вот я предлагаю закончить нашу программу сегодняшнюю на мажорной ноте. За минувшую неделю государственный инспектор управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю предотвратили 112 попыток ввоза в Крым с Украины небезопасных продуктов питания животного происхождения. В частности,
сало.
32,5 килограмма свинины, 165 килограммов сала, 79 килограммов мяса птицы, говядины, также колбасных изделий, свежей рыбы, молочной продукции, 24 килограмма меда и других продуктов.
А пармезана в списке нет.
А пармезана в списке нет, потому что пармезан каждую субботу в 18.10 по киевскому времени или в 19.10 по джанкойскому времени передается на частоте 549 кГц прямо на полуостров Крым.
И без ограничений.
И без ограничений. Сергей Громенко.
Сергей Макрушин и Александр Янковский.
Кто все эти люди? Да, были с вами. До встречи в следующем субботу.